час суборбитального перелета. По моим оценкам, это ставит Трепп на одну доску с Кадмином. Громила по вызову работает на всей территории Земли. А может быть, и на других планетах. Верхний эшелон. А что говорят? На кого Трепп работала сейчас?
Не знаю.
Я с любопытством посмотрел на ствол бластера так, словно это была какая-нибудь реликвия с Марса.
«Нет, знаешь». Подняв взгляд, я печально усмехнулся.
«Трепп больше нет в живых. Ушла от нас вместе с памятью полушарий. Можешь не беспокоиться из-за того, что заложишь ее. Лучше беспокойся по поводу меня».
Джерри с вызовом держал мой взгляд пару секунд, затем уставился в пол.
«Я слышал, она выполняла поручения домов». «Вот и отлично. А теперь расскажи о клинике, о своих опытных друзьях».
Подготовка чрезвычайных посланников должна была сохранить мой голос ровным, но, наверное, я успел немного заржаветь, поскольку Джерри что-то в нем услышал. Он испуганно облизал губы.
«Послушай, они очень опасные люди. Ты выбрался от них, и будет лучше, если этим все и закончится. Ты даже понятия не имеешь».
«На самом деле имею». Я направил бластер ему в лицо. «Где клиника?»
«Господи, да это просто мои знакомые. Ну, понимаешь, деловые партнеры. Им бывают нужны человеческие органы, и иногда я...»
Джерри осекся, увидев мое лицо.
«Иногда они выполняют для меня кое-какую работу. Понимаешь, это бизнес!»
Я вспомнил Луизу Анимону и наше совместное путешествие. У меня под глазом задергалась жилка, и мне пришлось приложить все силы, чтобы не нажать на спусковой крючок прямо здесь и сейчас. Вместо этого я включил голос и с трудом воспользовался им. Он прозвучал более механически, чем голос робота у дверей клуба.
«Джерри, сейчас мы кое-куда съездим. Вдвоем, лишь ты и я, в гости к твоим деловым партнерам. И не вздумай со мной шутить, мать твою. Я уже вычислил, что клиника находится на противоположном берегу залива. У меня очень хорошая зрительная память. Попытаешься обмануть, и я сделаю тебе НС на месте. Понял?»
По его лицу я заключил, что он все понял. Но на всякий случай я по пути из клуба останавливался около каждого трупа и сжигал ему голову до плеч. Тошнотворный запах паленого мяса преследовал нас в полумраке коридоров. Призрак ярости. На самом северном острове архипелага Милспорт есть рыбацкая деревушка. Если во время шторма кому-либо из рыбаков удается спастись с тонущего судна, его просят добраться вплавь до невысокого рифа, торчащего из воды в полукилометре от берега, плюнуть в океан за ним и вернуться назад. Сара была родом из той деревушки. Однажды, когда мы торчали в дешевой убогой ночлежке, спасаясь от жары и погони, она попыталась объяснить логику своих односельчан. Тогда этот обряд показался бредовым комплексом мачо. Но сейчас, проходя по стерильно белым коридорам клиники с дулом собственного Филлипса у затылка, я начал понимать, какой силой духа надо обладать, чтобы вернуться в воду. С тех пор, как я во второй раз спустился вниз на лифте, меня не переставая била холодная дрожь. После Инынина я успел забыть, что значит бояться по-настоящему. Если не считать виртуальности. Там от тебя ничего не зависит, поэтому может произойти в буквальном смысле что угодно. Снова и снова. В клинике все были встревожены. Видимо, известие о поездке, которая закончилась для Трепп настоящим барбекю, дошло сюда, и лицо охранника на экране, к которому обратился Джерри у ничем не примечательной двери, при виде меня стало бледным, как смерть.
«Мы полагали...» «Забудь об этом», — отрезал Джерри. «Открывай, мать твою! Надо поскорее убрать этот кусок дерьма с улицы!»
Клиника находилась в старом квартале, который отстроили на рубеже тысячелетий и недавно переделали в неоиндустриальном стиле, На дверях узоры из широких черных и желтых полос под наклоном, фасады домов спрятались в строительных лесах, а с балконов свисают бутафорские тросы и лебедки. Дверь перед нами разделилась по верхней границе узора и бесшумно раскрылась. Еще раз оглядев улицу пустынную в столь ранний час, Джерри толкнул меня вперед. Вестибюль, освещенный неоновыми лампами, также покрывали леса, сквозь которые проглядывала голая кирпичная кладка. В противоположном конце стояли двое охранников. При нашем приближении один шагнул вперед, поднимая руку, но Джерри презрительно отмахнулся.
«Мне не нужна ваша помощь. Это ведь вы, безмозглые козлы, упустили этого ублюдка».
Охранники переглянулись, и поднятая рука сделала примиряющий жест. Нас провели к лифту, такому же просторному, как и тот, в котором я в прошлый раз спускался с автостоянки на крыше. Когда мы вышли из кабины, нас встретил тот же самый отряд медиков, держащих наготове усыпляющие средства. Они выглядели очень уставшими и дерганными. Самый конец ночной смены. Ко мне шагнула та же самая медсестра с гипноспреем, и Джерри снова оскалился. Он успел отточить гримасу до совершенства.
«Не трудись, мать твою!»
Он сильнее вжал дуло Филлипса мне в затылок.
«Этот тип отсюда никуда не выйдет. Я хочу видеть Миллера».
«Он в операционной».
«В операционной?» — пролаял Джерри. «Вы хотите сказать, он наблюдает за тем, как работает робот? Ну хорошо, тогда Чанга».
Медики застыли в неуверенности.
«Что? Только не говорите мне, что сегодня утром все ваши консультанты свалили зарабатывать на жизнь».
«Нет, просто дело в том...» Санитар, стоявший ближе всех, махнул на меня рукой. «По правилам не положено пропускать его дальше в сознании».
«Не говорите мне о правилах!»
Джерри неплохо изобразил человека, готового лопнуть от ярости.
«В каких правилах написано, что этому куску дерьма можно позволить сбежать, чтобы он заявился ко мне в заведение и устроил там разгром? В каких правилах это написано, мать вашу? Я спрашиваю, в каких?»
Медики растерянно молчали. Я не отрывал взгляда от бластера и Немикса, засунутых за пояс Джерри, измеряя углы. Схватив меня за шиворот, Джерри снова ткнул под подбородок мой собственный пистолет. Сверкнув глазами на медиков, он заговорил сквозь зубы, едва сдерживаясь.
«Он никуда отсюда не выйдет. Выяснили? И нет времени на ваши дурацкие глупости. Мы идем к Чангу. Ну же, шевелитесь!»
Медики купились на показуху. На их месте так бы поступили почти все. Если хорошенько надавить на человека, он непременно попятится назад. Никто не станет спорить с тем, кто говорит таким повелительным тоном, при этом сжимая в руках оружие. Медики были уставшими и напуганными. Мы быстрым шагом направились по коридорам, наверстывая упущенное время. Прошли мимо операционной, той, в которой я очнулся, или другой, но в точности такой же. Я успел мельком увидеть фигуры, толпящиеся вокруг операционного стола и нависшего пауком автохирурга. Не успели мы сделать и 10 шагов, как кто-то вышел в коридор у нас за спиной. «Одну минуточку». Голос был вежливый, почти спокойный, но медики и Джерри застыли, как вкопанные. Обернувшись, мы увидели высокого мужчину в голубом халате, в забрызганных кровью хирургических перчатках, нанесенных распылителем, с лицом, закрытым маской, которую он осторожно снял большим и указательным пальцами. Лицо под маской оказалось очень привлекательным. Голубые глаза, смуглая кожа, квадратный подбородок. Образчик мужской красоты, работа высококлассного косметического салона.
«Добрый день, Миллер», — растерянно произнес Джерри.
«Что здесь происходит?» «Коро», — мужчина повернулся к медсестре. «Ты-то должна знать, что доступ неусыпленным пациентам сюда запрещен».
«Да, сэр, но мистер Седака заверил, что никакого риска не будет. Он настоял на том, чтобы мы поторопились. Мы направляемся к директору Чангу».
«Мне нет никакого дела до того, куда он торопится».
Подозрительно прищурившись, Миллер перевел взгляд на Джерри.
«Ты что, спятил, Седака? У нас здесь не выставочный зал, понимаешь? У меня клиенты. Их лица хорошо знакомы. Нельзя допустить, чтобы их кто-либо видел. Коро, немедленно усыпи этого человека».
«Ну ладно, не может же вести вечно». Я пришел в движение. Прежде чем Коро успела достать из сумочки на поясе гипноспрей, я выдернул Немикс и бластер из-за пояса Джерри и развернулся, открывая огонь. Коро и двое ее коллег, получив множественные ранения, упали на пол. Белый антисептический пол теперь забрызган кровью. Миллер успел издать недовольный крик, но я уже выстрелил ему в раскрытый рот из Немикса. Джерри испуганно пятился от меня, сжимая в руке разряженный Филлипс. Я поднял бластер.
«Послушай, я же сделал все, как ты сказал, мать твою, я же...»
Сверкнул луч, и его голова взорвалась. В наступившей тишине я вернулся к операционной и распахнул двери. Группа людей в безукоризненно чистых халатах, мужчины и женщины, отпрянули от стола, на котором лежала оболочка молодой женщины, и изумленно уставились на меня поверх хирургических масок. Только автохирург продолжал невозмутимо работать, делая ровные надрезы и с легким шипением оплавляя края ран. В небольших металлических поддонах, выставленных у головы оперируемой, лежали бесформенные красные куски. Безмятежная идиллия напоминала начало колдовского банкета. Женщиной, лежавшей на столе, была Луиза. Всего в операционной находилось пятеро медиков, и я убил всех, пока они испуганно таращились. Затем я выстрелом из бластера разбил на куски автохирурга, после чего провел лучом по оборудованию, расставленному вдоль стен. Повсюду ожили, замигав и завыв сигналы тревоги. Под их оглушительную бурю я обошел операционную и принес настоящую смерть всем находящимся в ней. В коридоре тоже завывали сирены, а двое медиков были еще живы. Коро удалось проползти 10 метров, оставляя за собой широкий кровавый след. Один из ее коллег-мужчин, слишком обессиленный, чтобы бежать, пытался подняться, опираясь на стену. Пол под ним был влажным от крови, и медик постоянно соскальзывал вниз. Не обращая на него внимания, я направился к женщине. Услышав мои шаги, она замерла, оглянулась, выворачивая голову, и снова поползла вперед, отчаянно напрягая силы. Я поставил ей ногу между лопатками, заставив остановиться, а затем пинком перевернул на спину. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза, и я вспоминал, с каким бесстрастным лицом она усыпляла меня вчера вечером. Я поднял бластер так, чтобы она его хорошо видела. «Настоящая смерть», — сказал я, нажимая на спусковой крючок. Затем я вернулся к последнему оставшемуся в живых медику. Он все видел и теперь судорожно пятился от меня. Я присел перед ним на корточки. У нас над головой, то нарастая, то затихая, выли сигналы тревоги.
«Боже милосердный!» —
простонал медик, когда я направил бластер ему в лицо.
«Боже милосердный! Я же здесь только работал!»
«Этого достаточно», — сказал я. На фоне оглушительных завываний выстрел из бластера прозвучал почти неслышно. Я быстро разобрался таким же образом и с третьим медиком, повозился несколько дольше с Миллером, а затем стащил с обезглавленного трупа Джерри куртку и сунул ее под мышку. После чего я подобрал Филлипс, убрал его за пояс и ушел. Проходя по наполненным сигналами тревоги коридорам клиники, я убивал встречных, превращая память их полушарий в пепел. Дело стало личным. Полицейские машины приземлились на крыше здания как раз в тот момент, когда я вышел через входную дверь и не спеша направился по улице. Кровь из отрезанной головы Миллера, зажатой у меня под мышкой, начала просачиваться сквозь подкладку куртки Джерри.